Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Марка. Ответственность обладающего Словом.
Обращаясь к Евангелию от Марка, откроем 4 главу и прочитаем стихи с 21 по 25. Евангелие от Марка, 4 глава, стихи с 21 по 25. В этих стихах Господь защищает учеников от неправильных выводов, которые они могли сделать, слушая притчу о сеятеле, рассказанную перед этим. Итак, Евангелие от Марка 4, 21, 25. Защита от неправильных выводов, связанных с притчей о сеятеле. Будем читать. «И сказал им, для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечники? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит». И сказал им, замечайте, что слышите, какой мерою мерите, такое отмерено будет вам и прибавлено будет вам слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он имеет. Вот до этого стиха. В этом отрывке говорится, я думаю, основная мысль этого отрывка связана с указанием на ответственность обладающего словом, слышащего слова и понимающего слова. Понимающего слова. Возможность слышать слово и понимать слово – это не только благословение, привилегия, но и ответственность. Но так уж устроено наше сердце. Такую тенденцию имеет человеческое греховное сердце, что ему легче фокусировать внимание на привилегии, на благословении, которое он получает, чем помнить об ответственности, которая приходит вместе с этой привилегией. Более всего это заметно в биографиях различных политиков, каких-то, знаете, лидеров мировых. Можно было бы привести множество иллюстраций, я лишь короткую приведу. Например, римский император Нерон, несмотря на голод, который возник в Риме, использовал корабли для завоза песка, необходимого для гладиаторских шоу. Напрасно голодные люди, стоя на пристани, всматривались вдаль и ожидали корабли с зерном. Император не думал о своей ответственности перед этими людьми. Он думал лишь о своих развлечениях. И это неверно. Давайте задумаемся, друзья, насколько мы помним о своей ответственности, обладающих Словом Божьим. Вот вы здесь, в церкви, вы приходите каждое воскресенье. Сейчас с осени будете приходить чаще, надеюсь. И слушать Слово Божие. Некоторые из вас уже знают больше, чем во многих энциклопедиях написано. Не так ли? Но вопрос, помните ли вы о том, что вместе с этими знаниями, вместе с этим пониманием Господь возлагает на ваши плечи большую ответственность? Вы спросите, что это за ответственность? Для ответа на этот вопрос обратимся к нашему отрывку, к тексту. Во-первых, ответственность, обладающая Словом Божьим, состоит в том, чтобы возвещать Слово всем людям. Возвещать Слово всем людям. Это первое. Стих 21-22. Наша ответственность, прежде всего, состоит в том, чтобы возвещать Слово всем людям. Это притча о свече. «И сказал им, для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать?
Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу».
Сказанное в этой притче Иисус не пояснил, не разъяснил. Сказанное в предыдущей притче, в притче от сеятеля, было очень хорошо объяснено, а эта притча дается без разъяснения. Однако ее значение нетрудно понять, если рассматривать ее в контексте повествования евангелиста Марка. Контекст – ключ к пониманию этой притчи. Вообще, я хочу сказать, друзья, вот эту притчу с небольшими вариациями там можно встретить в разных частях Слова Божия, в разных частях Евангелий. Христос рассказывал ее неоднократно, видимо. Но в данном случае эта притча рассказана по определенному поводу. Как я сказал в начале, она должна защитить от определенных заблуждений, которые могли возникнуть у слушающих притчу, предыдущую притчу о сеятеле. Итак, давайте попытаемся понять значение вот этой притчи, притчи о свече. Для этого нам нужно вспомнить о том, что сказано перед ней. Нам нужен контекст. Итак, контекст у нас такой. Выше говорится, Господь рассказывает притчу о сеятеле. Из притчи о сеятеле ученикам нетрудно было понять следующее. Далеко не все люди примут Слово Божие. Не так ли? Одни отвергнут, как они будут подобны придорожной почве. Другие вроде бы примут, но примут поверхностно. Испытания и гонения остановят их интерес к Слову. Третьи вроде бы будут принимать, но станут делить свой интерес к Слову с мирскими занятиями, с мирскими интересами. Таким образом, ученикам было ясно, далеко не все примут Слово. Принятие Слова ограничено греховностью человеческих сердец. Второй вывод, который они могли сделать из этой притчи, слушая комментарии к ней Христа, не только принятие Слова ограничено греховностью человеческих сердец, но и Бог действует суверенно, действуя суверенно, не всем открывает значение слова. В стихе 11 и 12 это сказано очень ясно. «Вам дано знать тайны Царства Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи». Так, слушая притчу о сеятеле, ученикам было ясно. Первое, не все примут Слово. Второе, Бог не всем открывает Слово. Естественно, здесь возникает вопрос. Если не все примут Слово и не всем оно открыто, тогда стоит ли его проповедовать всем? Еще одна интересная деталь. Иисус разъяснил притчу о сеятеле ученикам, когда толпа разошлась. Ученики услышали объяснение притчи о сеятеле в узком кругу, и они могли подумать, что понимание слова для узкого круга. Да и читающие Евангелие от Марка, внимательный читатель тоже может так подумать. Слово не все принимают, Бог не всем его открывает, Христос разъяснил притчу не всем. Если не всем, то зачем тогда проповедовать всем? Правильно ли проповедовать всем? И притча о свече утверждает, Слово Божие должно проповедоваться всем людям. Давайте разъясним эту притчу. Само содержание этой притчи мы уже правильный угол выбрали, чтобы смотреть на нее через контекст. Теперь давайте посмотрим на само содержание притчи. Христос говорит о простых вещах. Он говорит об освещении в доме. В те времена не было электрического освещения.
Дома простых людей внутри освещались при помощи неглубоких глиняных чаш. Представьте себе, неглубокая глиняная чаша, она сужена в одном месте или в нескольких местах. Ну, обычно это была неглубокая глиняная чаша, суженная в одном месте. Это сужение было необходимо для того, чтобы держать фитиль. Промасленный жгут опускался в эту чашу, чаша была заполнена маслом, и этот промасленный жгут служил фитилем. Вот такой был светильничек, представьте себе. Чаша, масло, фитиль. Вот о какой свече говорит Христос. Может быть, вы сразу представляете себе восковую свечу из воска, но это именно вот такая свеча, это глиняная чаша с маслом и фитилем. Все тогда понимали, о чем идет речь. Это нам сегодня нужно разъяснение. И Господь говорит, когда вот эту свечу, вот эту чашу с фитилем зажигают, ее не ставят под кровать, всем понятно, или под сосуд, ее ставят на подсвечник. Подсвечник – это обычно был специальный выступ в стене. Туда ставили эту свечу, на высокое место, для того, чтобы она могла освещать всю комнату. Подсвечником иногда служила специальная какая-то красивая подставка, но ее опять же ставили на видное место, не под кровать, не под сосуд. Именно таково предназначение Слова Божьего. Иисус дополняет сказанное в притче о сеятеле. Он говорит, да, не все примут, да, Слово не всем Бог откроет, но слово необходимо возвещать всем людям, точно так же, как свет свечи не прячут, а наоборот пытаются заполнить им весь дом. Поэтому обладающий словом имеет ответственность провозглашать его всем людям. Учение Христа должно завоевать весь мир, так же, как свет свечи освещает комнату. За последние несколько столетий учение Христа распространилось по всем континентам. Но в максимальной степени оно осветит человечество, когда? В тысячелетнем царстве. В тысячелетнем царстве оно осветит человечество в максимальной степени. Вот почему Христос рассказывает притчу о свече? Он защищает учеников от неправильного понимания притчи о сеятеле. Слово не все примут, Бог его не всем откроет, но проповедовать его нужно всем людям. Несмотря на это, достаточно служителей в истории церкви утверждали, что слово нельзя проповедовать всем людям. Известны случаи в церковной истории, когда именно церковные лидеры запрещали, препятствовали тому, чтобы христиане ехали и проповедовали слово, например, дикарям. Существовало мнение, что дикарям, туземцам слово проповедовать не нужно вообще. Сейчас кажется это странным, но была такая точка зрения. Кстати, Чарльз Спержин подвергался очень серьезной критике не только со стороны армениан, но и со стороны крайних кальвинистов. Это был очень серьезный конфликт. Спержина обвиняли в том, что он, проповедуя слово, призывает к покаянию всех, кто его слышит. Спержин проповедовал слово и призывал всех покаяться. И ему говорили, так делать нельзя. Точка зрения крайних кальвинистов состояла в следующем. Нельзя призывать всех к покаянию, потому что не все избраны. По их мнению, когда Спержин обращался с евангельским призывом ко всем людям, он противоречил этим доктрине об ограниченном искуплении и суверенном избрании. Спержин верил в ограниченное искупление, в суверенное избрание, но он также и верил в то, что Слово Божие нужно проповедовать всем людям, и поэтому он проповедовал всем людям. потому что так написано в Библии. Этот конфликт был настолько серьезный, что в первый год служения Спержена в Лондоне одна из церквей лондонских отказалась с ним общаться вообще. Из-за того, что он проповедует и призывает к покаянию всех людей. Как это ни странно, но и в нашем служении мы сталкиваемся с людьми, критикующими нас за стремление доносить Слово Божие до всех людей. Это очень интересно. В первые годы своего служения я больше всего проповедовал на улицах, вне церковных зданий, во дворцах культуры разных городов нашей области. И меня критиковали за то, что я проповедую в несвятых местах. Мне говорили: ты не можешь выйти и сказать: Господи, благодарим Тебя, что Ты привел нас на это святое место. Потому что, может быть, до этого здесь дискотека была или спектакль какой-то проходил. Хорошо. Сегодня наше служение больше оказывает влияние на людей, которые находятся в евангельских церквах нашей страны и за рубежом. И опять люди недовольны этим фактом. И они говорят: почему вы влияете больше всего на людей в церквах? Ну, это действительно, ты не знаешь, что делать просто. Одни недовольны тем, что мы проповедуем Слово Божие грешникам в местах, где они собираются. Другие недовольны тем, что мы распространяем влияние слова в религиозных кругах. Фактически, знаете, что это такое? Это попытка ограничить влияние Слова Божьего. Это попытка скрыть свет свечи. И люди говорят: свет свечи не для религиозных кругов. Или свет свечи нельзя зажигать там, где была дискотека. Нельзя зажигать утром, где вечером была дискотека. Но мы зажигаем. И мы хотим, чтобы свет светил и для нерелигиозных грешников, и для религиозных грешников, и даже для верующих, которым недостает духовного питания в их церквах. Слово для всех вообще, для всех. Для всех. Мы знаем о суверенном избрании, мы знаем об эффективном искуплении, но мы также верим Писанию, которое призывает проповедовать Слово всем людям. Возвещайте Слово всем. Не говорите на опустившегося грешника: этот никогда не покается, он не похож на избранного. Я не знаю, может быть, кому-то кажется, что грешник какой-то, наркоман или пьяница, не похож на избранного. Но когда я смотрю на религиозного законника, я ничуть не думаю, что он похож. Мы не знаем, кто избран, поэтому мы должны проповедовать всем людям, и посмотреть, что сделает Бог. Как сказано в следующей притче о человеке, который посеял слово и пошел спать. То, что мы должны делать. Мы проповедуем и спим, отдыхаем и посмотрим, что сделает Бог. Это может быть очень увлекательным и удивительным, и непредсказуемым, и интересным. Итак, наша ответственность, если мы обладаем Словом, во-первых, состоит в том, чтобы проповедовать это Слово всем-всем людям. Свет свечи для всего помещения, а не только для того, чтобы осветить пространство под сосудом или под кроватью. Во-вторых, ответственность обладающего Слова состоит в том, чтобы применять это Слово в своей жизни. Если вам дано Слово, это не только для того, чтобы вы ходили и рассказывали всем, но для того, чтобы вы применяли его в своей жизни. Стих 23 и 25. «Если кто имеет уши слышать, да слышит. И сказал им: замечайте, что слышите, какую меру мерите, такое отмерено будет вам и прибавлено будет вам слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». И опять эти слова, на эти слова лучше всего посмотреть через призму контекста. Данные слова следует рассматривать, как и притчу о свече, с учетом контекста. Давайте это сделаем, посмотрим на эти слова через призму притчи о сеятеле. как видно из притчи о сеятеле, семя обладает потенциалом внутри самого себя. В семени есть потенциал, есть энергия. Оно способно при попадании на добрую почву принести добрый плод. Сила в семени, сила в слове. Оно способно дать обильный урожай. Вопрос. Если сила в слове, если слово само по себе обладает потенциалом, стоит ли проповеднику наблюдать за своей жизнью, стремиться исполнять это слово в своей жизни? Или он может жить как ему угодно, надеясь, что результат проповеди связан исключительно с живительным действием Слова Божьего? Если сила в слове, то вопрос, можем ли мы просто проповедовать, просто как сеятель? Ведь если мы занимаемся сельским хозяйством, то неважно, как живет фермер, провел ли он день благочестиво или нет, он идет и бросает семена, сила в самих семенах, и когда они попадут на добрую почву, урожай вырастет. Фермер может бросать семя и идти пить пиво. Не так ли? Возможно ли это в нашей жизни? Возможно ли это в нашем служении? Вот вопрос. Можем ли мы просто сеять и жить как угодно, если сила в слове? И вот эти слова, стих 23, 25, они отвечают на этот вопрос. В 23 стихе мы видим призыв прилагать старания для понимания Слова Божьего. Кто имеет уши слышать, да слышит. Мы уже рассматривали этот стих, эти слова не так давно, поэтому я коротко на них остановлюсь. Слышать Господь использует значение и понимать. У кого есть сверхъестественная способность понимать, да понимают. Это призыв прилагать усилия для того, чтобы понимать Слово Божие. 24 стих. В этом стихе Господь призывает исполнять слышанное слово. И сказал им: замечайте, что слышите, какой мерою меряете, такое отмерено будет вам и прибавлено будет вам слушающим. Здесь Господь говорит: от ваших стараний в применении слова, какой мерою меряете, зависит благословение, которое вы будете получать. Такую отмерено будет вам. Еще и прибавлено. Вы видите, Христос призывает слышать слово и призывает исполнять слово. И Он связывает результат нашего служения с применением слова в личной жизни. Он говорит, какой мерой меряете, насколько вы исполняете, как вы слушаете, замечаете. Но это не просто призыв выключать мобильные телефоны, когда идет проповедь, хотя это неплохо. Это призыв действительно применять слово к своей жизни. Как вы применяете к слову в своей жизни? Замечайте, такой и будет результат. Конечно, мы верим в суверенность Бога, мы понимаем, что результаты в Его руках, но здесь есть определенный элемент, определенный процент взаимосвязи, если хотите, определенная доля связи. Здесь есть. Результат зависит от наших усилий, от нашего личного благочестия. Это связано. Конечно, мы получим большие благословения, если будем применять слово в своей жизни. Мы будем радоваться в Боге, мы получим небесную награду и тому подобное. Но в данном контексте, данный контекст делает акцент на конкретном благословении. Это благословение, распространение, влияние евангельской истины. Свеча, свет, влияние, слово. Речь идет о том, насколько этот свет распространится. Как мы применяем слово в своей жизни, это влияет на то, как это слово будет распространяться. Несмотря на то, что слово обладает потенциалом изменять жизни людей, результат распространения слова зависит от того, насколько проповедник сам применяет его к себе. В 25 стихе Иисус, смотрите, 23 стих призывает слышать, 24 стих призывает применять, 25 стих призывает прогрессировать в применении. То есть вы не можете сказать: «Все, я применил, я достиг, я остановился». 25 стих говорит: «Движение должно не останавливаться. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Это призыв прогрессировать в применении. Имеющий – это кто? Это верующий, понимающий и применяющий слово в своей жизни. Он получит более глубокое понимание. Хорошая мысль, давайте немножко на ней остановимся. Вы видели людей, служителей, которые не понимают доктрины, не понимают глубоко Писания? Видели? Ну, если они неверующие, все понятно, но среди них есть и верующие. Вот причина. То, что им открыто, они не применяют в своей жизни. То, что уже понятно. И поэтому им не дается более глубокое понимание. Более глубокое понимание дается, когда мы меньшее применяем. Ибо кто имеет, тому дано будет. Это верующий, который применяет слово, получает более глубокое понимание. А кто не имеет, не имеющий, это тот, кто не применяет слово в своей жизни. Кто остановился в духовном развитии, и речь идет о лжеверующем. Хотя данная ошибка может угрожать и настоящему христианину. В христианской жизни невозможно достичь какого-то уровня и остановиться. Если у нас не будет прогресса в применении слова, у нас будет регресс. Если мы не движемся вперед, мы движемся назад. Человек, который думает, что достиг духовных высот в познании и применении слова, и теперь имеет право остановиться и почивать на лаврах, потеряет свое воображаемое завоевание. А кто не имеет, у того отнимется, что он имеет. У Луки сказано, мне кажется, лучше. Отнимется то, что он думает иметь. У него воображаемое завоевание. Он рассчитывает на воображаемые благословения, но все это отнимется. Если мы не прогрессируем, мы регрессируем. Итак, евангельское учение завоевывает влияние только тогда, когда окружающие видят его истинность в жизни проповедника. Хотя в слове потенциал, хотя слово динамит, но Господь привязал проповедь этого слова к нашему стремлению к благочестию. Это связано у Христа. Согласитесь, это пояснение к притче о сеятеле нужно, да? Оно здесь уместно, да? Оно здесь важно, не так ли? Если ваши близкие заметят, что между вашим евангельским свидетельством и вашей жизнью существует пропасть, они не захотят вас слушать. Вот причина неверия многих мужей, жен, детей, родственников, знакомых, близких. Суровые слова пуританского пастора Ричарда Бакстера вот уже несколько столетий предупреждают об этой опасности. Будьте внимательны, чтобы ваш пример не противоречил учению, чтобы вы не клали камни преткновения перед слепыми, дабы не быть причиной их погибели, чтобы вы не опровергали своей жизнью того, что говорят ваши языки, и сами не были основной помехой собственным трудам. Да, потенциал в слове, но Бог связал благословение проповеди слова с тем, как мы применяем это слово в своей жизни. И, кстати, когда люди видят, что мы верим в то, что мы говорим, это оказывает влияние даже на врагов. Британского философа 18 века Хьюма, противника христианства, как-то раз заметили спешащим на проповедь Джорджа Уайтфилда. И спросили: но ведь вы не верите в то, о чем он говорит. На это Хьюм ответил: я не верю, но он верит. Слушающие вас должны знать, что вы верите. Вы убеждены в истине и стараетесь жить в соответствии с ней. И это имеет огромный эффект и огромную силу. Когда вы начинаете распространять Слово Божие, люди, окружающие вас, в первую очередь пытаются определить, вы верите сами в то, что говорите. Вы верите сами в то, чему стремитесь научить других. Я помню, мне один служитель Евангельской церкви еще в годы атеизма общался всю ночь за чаем с православным священнослужителем. И тот под утро ему сказал: «А ты что, правда во все это веришь?» Это, конечно, отрицательный пример. Но люди хотят знать, что вы верите, и что вы применяете это в своей жизни. Они будут относиться к вам с подозрением. Смотрите, у всех людей есть греховное противление Слову Божьему. И оно проявляется в желании дискредитировать проповедующего. Люди хотят разоблачить вас. Они хотят доказать, что ваши высокие призывы очень далеки от вашей жизни. Но если сила вашего благочестия, примера, преодолеет все нападки, тогда эффективность вашего проповедования гораздо усилится. Какое влияние ваша жизнь оказывает на ваше благовестие? Побуждает ли принять проповедуемое слово? Подтверждает ли его подлинность? Или же наоборот, подрывает доверие к проповедуемому слову? Я, конечно, не говорю о странных людях, которые просто пытаются придраться к кому-то. Это всегда будет. И им никогда не угодишь. Но ваша ответственность состоит в том, чтобы доказать своей жизнью подлинность библейского учения. Возможность слышать слово и понимать слово. Может быть, вы привыкли к этому. Может быть, думаете, это обычно. Но это великая привилегия. Посмотрите вокруг. Сколько людей во тьме. Они не знают ничего. Ни света истины нет в их жизни. Это великая честь дана вам, великая привилегия, но одновременно с этим дана и великая ответственность. Мы ответственны за то, чтобы возвещать Слово и применять в своей жизни. Еще одна деталь. Если мы не будем выполнять свою ответственность, мы не просто потеряем благословение. Речь не идет о том, что мы не будем жить отлично, но будем жить хорошо. Нет. Речь идет о том, что Бог накажет нас. Если вы не будете выполнять свою ответственность, Бог накажет вас. Вспомните, как Бог наказал Иону, не желающего проповедовать язычникам. Апостол Павел осознал, что Господь накажет его, если он не будет выполнять свою ответственность, проповедовать Евангелие. Поэтому Павел и написал: «Горе мне, если я не благовествую». Бог накажет нас, если мы, получив познание истины, станем скрывать ее от других людей, если мы будем прятать эту свечу под сосуд или под кровать. Вспомните, как Господь убил сыновей Аарона, Надава и Авиуда, за то, что они не соблюдали полученное через Моисеем Слово Божие в своем служении. Бог, несомненно, накажет и нас, если мы, получив познание слова, станем халатно относиться к применению этого слова в своей жизни. Пусть свет открытой вам истины отражается в вашей жизни и освещает тьму неверия вокруг вас. Аминь. Помолимся.
Дополнительную информацию о служении слова истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!